Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Прага». Выпуск новостей подготовила Ларета Вашкова. Заместитель министра обороны Штефан Филе навестит чешских воинов в Кувейте. Председатель Народной партии Цирил Свобода заявил, что в коалиционный договор войдет пункт о неизменности декретов Бенеша. Санкт-Петербург заинтересован в чешском участии при реконструкции города. Заместитель министра обороны Чешской Республики Штефан Филе посетит Кувейт, где с марта текущего года в рамках операции «Вечная свобода» действуют чешские военнослужащие. На базе Дауга, где также находятся американские и немецкие бойцы, чешское войсковое подразделение из города Либерец является наиболее крупным. Контингент под командованием Йозефа Прокша способен до истечения 6 часов после объявления тревоги помочь местному правительству эвакуировать население, определить источник опасности и принять участие в его ликвидации. Во вторник чешская делегация встретится с кувейтским министром обороны, заместителем министра обороны, а также посетит парламент. В случае составления совместного правительства Чешской социал-демократической партии и партии коалиции, составной частью коалиционного договора, видимо, будет являться пункт о неизменности Бенешевых декретов. Это заявление председателя Народной партии Цирила Свободы прозвучало в воскресной передаче чешского телевидения «На остро», где он также подчеркнул намерение своей партии отстаивать равноправное положение Чешской Республики в Евросоюзе. Именно Цирил Свобода является наиболее вероятным кандидатом на пост министра иностранных дел в случае совместного правительства Чешской социал-демократической партии и политического объединения коалиции. Празднование 300-летия основания Санкт-Петербурга, которое состоится в будущем году, предоставляет возможности дальнейшей активизации сотрудничества с Чешской Республикой и участия чешских фирм в инвестиционных проектах реконструкции исторических памятников города. Данное мнение при встрече с чешским премьером Милошем Земаном на прошлой неделе высказал губернатор города Владимир Яковлев. В проект чешского участия входит реконструкция уличного освещения города и Санкт-Петербургского аэропорта. Предполагается углубление сотрудничества при окончании проектов, касающихся городского транспорта. Перспективным является и проект совместного производства троллейбусов. И в заключение коротко о погоде. По прогнозам синоптиков, в понедельник в Чехии будет пасмурно. В течение дня возможен дождь с градом. Температура воздуха от 19 до 23 градусов Цельсия. Ветер северный. Вы слушали новости Радио Прага. Спасибо за внимание.
Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на волнах Радио Прага. У микрофона Ольга Калинина. Тема нашей радиогазеты. Вокруг каких пунктов правительственной программы могут возникнуть споры? Чехия вспоминает о поселке Лежаки, который был сожжен фашистами ровно 60 лет назад. Мы познакомим вас также с обзором спортивных новостей, а в рубрике «Исторические прогулки» вы узнаете о чешском путешественнике Михале Котлере. Оставайтесь с нами. В понедельник представители, победившие на выборах в парламент Чешской социал-демократической партии, встречаются с лидерами политического объединения «Коалиция» с целью обсуждения проекта правительственной программы. Напомним, что этот первоначальный вариант программы коалиция получила от социал-демократов еще в субботу. Главными пунктами программы глава ЧСДП Владимир Шпидла назвал подготовку Чехии к вступлению в Европейский Союз и борьбу с коррупцией. Подробнее Ася Чеканова.
Эксперты сходятся во мнении, что с некоторыми из положений проекта партнеры ЧСДП, если и согласятся, то с большим трудом. Так, Союзу Свободы тяжело будет смириться с покупкой истребителей «Гриппен», а Народная партия вовсю будет сопротивляться возможности регистрации браков между представителями сексуальных меньшинств. Наверняка много споров вызовет и пункт программы о предоставлении детских пособий, независимо от размера заработной платы родителей, и о введении ежегодных пособий для студентов на приобретение учебной литературы. Впрочем, текст программы еще настолько сырой, что из него совершенно нельзя понять, где правительство собирается найти деньги на реализацию своих предложений. Также открытыми остаются вопросы о сохранении существующего уровня налогообложения и о пенсионной реформе. О результатах переговоров между социал-демократами и политическим объединением «Коалиция» вы узнаете из следующих выпусков радиогазеты.
24 июня 2002 год. Прошло ровно 60 лет со дня уничтожения фашистами поселка Лежаки. Об этом событии хотелось бы вспомнить. Продолжают Моника Чевелова и Антон Климаков.
Achtung, Achtung! Amtlich wird bekannt gegeben.
24 июня 1942 года поселок Лежаки сравняли с землей. Взрослые жители по законам военного времени были расстреляны. Жители укрывали чешских парашютистов, которые принимали активное участие в подготовке покушения на рейхпротектора Чехии и Моравии обергруппенфюрера СС Рейнхарда Гейдриха.
Это сообщение прозвучало по радио на следующий день. Поселок Лежаки был второй деревней после Лидиц, которую фашисты сожгли в отместку за покушение на обергруппенфюрера СС Рейнхарда Гейдриха. 16 июня 1942 года Карл Чурда добровольно передал гестапо информацию о том месте, где скрываются участники покушения на Гейдриха. После измены Карла Чурды, принадлежавшего к чехословацкой десантно-диверсионной группе «Аугистанц», высланной из Великобритании, начались массовые аресты.
После жестоких допросов гестапо узнает об укрытии Иржи Потучка, радиста десантной группы «Сильвер А». Он скрывался в каменоломне «Глубоко» и на мельнице в Лежаках. Иржи Потучек был вовремя предупрежден и 17 июня 1942 года успел покинуть укрытие и спасти радиопередатчик. 20 и 21 июня гестапо арестовало владельца каменоломни «Вашка» механика «Свободу» и лежацкого мельника «Шванду» с супругой.
24 июня 1942 года Лежаки были окружены. Всех жителей увезли в Пардубице. И несмотря на то, что о деятельности парашютистов знали только два человека, гестапо расстреляло всех жителей – 18 женщин и 16 мужчин. 12 из 14 лежацких детей закончили свой жизненный путь в газовых камерах в Хелмна, и только две девочки были отданы на германизацию. После войны сестер Штюликовых нашли и вернули на родину. Ярмила Штюликова, доля жалова, вспоминает.
Bohužel na to se nemůžu vůbec pamatovat, protože mě bylo asi 2,5 roku, tak většinou to vím, tak je to.
Я не помню, когда меня забирали, так как мне было 2,5 года. Большинство информации у меня из книжек или от женщин из Лидиц. Сначала нас увезли в Прагу, где вместе с нами были и лидицкие женщины, которые там рожали. После этого нас увезли в Лодь, где проводили отбор для германизации. Я попала в детдом в Пущаковку. Оттуда у меня сохранились неясные воспоминания. Я помню огромную ванную, где мы с какой-то девочкой искали что-то поесть. Потом я помню, что оттуда я уехала на черном автомобиле. Я попала в семью Петловых.
Семья Петловых приняла Ярмилу очень хорошо.
На родину мам тогда велице пекне вспоминки. Теперь я обдивую, что си мне могли взять, потому что имели две вашки.
О семье Петловых у меня самые хорошие воспоминания. Я очень ценю, что они меня взяли, так как у них были уже две свои дочери. Пани Петлова нам потом рассказала, что во время войны каждый немец должен был сделать что-то для родины, и они решили взять ребенка из детдома.
В 1946 году Ярмила вернулась к дедушке в Чехию, и связь с приемной семьей прервалась на 10 лет. А со своим приемным отцом она встретилась только в 1963 году. И до сих пор встречается со своими немецкими сестрами.
В отличие от Лидица, на месте Лежаков уже никогда не была построена новая деревня. На месте бывшего поселка был поставлен памятник жертвам трагедии. О памятнике заботится администрация деревни Межетица. Староста деревни господин Трубак нам рассказал о том, как проходил в день памяти Лежаков.
Так, славность в неделю 23.06 от 8 до 12 годин.
Торжественный акт состоялся в воскресенье 23 июня. Он был открыт богослужением. В 10 часов утра здесь закончилась эстафета из Лидиц в Лежаки. Потом читали свои речи гости и выступил хор «Рубешачек». В 11 часов были возложены венки к памятнику жертвам фашизма в Лежаках. К 60-й годовщине уничтожения поселка Лежаки нам также удалось издать публикацию, рассказывающую о трагедии.
Вы слушаете радио «Прага» с обзором спортивных новостей Степан Чернушек.
В субботу в канадском Торонто состоялся драфт хоккейных новичков НХЛ. Американские клубы в первом раунде драфта в этом году выбрали 4 чешских хоккеистов, что является новым рекордом, так как до этого максимальное количество было 3 чеха. Первым из чешских новичков стал Петр Татичек, которого задрафтовала команда Флорида под общим 9-м номером. Нападающий Татичек в прошлом сезоне играл в канадской юниорской лиге, и в 60 матчах он набрал 69 очков. Кроме Татичека в первом раунде были задрафтованы еще Якуб Клепиш под 16-м, Якуб Карейс под 19-м и Мартин Вагнер под 26-м номерами. Всего за 9 раундов драфта фамилии чехов назывались 26 раз. Однако в прошлом году американские клубы в драфте выбрали на 5 чешских игроков больше. Будущее чешского голкипера Доминика Гашика остается неясным. Свежий обладатель Кубка Стэнли пока официально не заявил, останется ли он еще на один сезон в клубе Детройт или повесит коньки на гвоздь. По сообщению американской газеты Buffalo News, Гашик уже решил завершить свою игровую карьеру за океаном и вернуться на родину в Чехию. Издание цитирует два источника, по словам которых свое решение 37-летний вратарь довел до сведения генерального менеджера Детройта еще несколько дней назад, но Кен Холланд попросил его подумать еще неделю, прежде чем делать окончательное заявление. Бесповоротное решение узнаем, наверное, до конца этой недели. Чешскому пилоту Томашу Энге в шестой гонке международного чемпионата Формулы 3000 в немецком Нюрнбурге не повезло. Хотя в пятницу в квалификации Энге финишировал вторым, в субботу уже во втором круге попал в аварию и в гонке занял 13-е место. Все-таки чешский гонщик в общем зачете находится постоянно на втором месте за французом Себастьяном Бурда, несмотря на то, что разница в счете увеличилась с 3 на 13 очков.
От обзора спортивных новостей перейдем к чешской эстраде. Для вас поет Илона Чакова. В рубрике «Исторические прогулки» открывается новый цикл передач, посвященных чешским путешественникам. Елена Патлатия подготовила рубрику о золотоискателе Михале Котларе, который в начале XIX века совершил путешествие из Петербурга к Енисею и обратно. Более 1000 лет назад первые чешские путешественники отправились открывать для себя новые земли. Шли в путь с мечом и с книгой в руке, гонимые жаждой наживы и жаждой знаний, в поисках приключений и новых впечатлений. Домой возвращались обогащенные. Кому повезло больше и материально, кому меньше, только духовно. И больше было вторых, тех, кто приобрел новый опыт, научился новому ремеслу, познал иные культуры, иной мир. А те, кто не мог путешествовать, читал о путешествиях других. Уже в XIV веке большой популярностью пользовались книги о путешествиях и путешественниках. Например, описание путешествия Марко Поло в переводе на чешский язык было вообще первым переводом этого произведения на иностранный язык и быстро и широко распространилось по стране. Вскоре после путешествия Колумба чешские читатели узнали по описанию в книгах, как выглядит Новый Свет. С огромным интересом читались описания путешествий в библейские края и земли, населенные дикими племенами. XVIII и XIX века принесли с собой путешествия с научной целью – за познанием флоры и фауны далеких краев, жизни и обычаев их жителей, чтобы заполнить пробелы на географических картах и в знаниях о мире. И среди чехов вы найдете покорителей горных вершин всего мира, исследователей бескрайних просторов суровой Арктики и Антарктиды, и тех, кто совершил кругосветное путешествие. Не все они известны, как Марко Поло, Колумб или Амундсен. Но ведь не это главное. Из ежедневного подвига маленьких людей рождаются открытия великих. И в этом нашем цикле о чешских путешественниках мы хотим рассказать вам об этих людях.
Та Halda dříví počká, nech koně chvíli stá. Jsou spěněný a nedaj se takhle dlouho štvát. Tak dřekni si už na kládu a chvíli poslouchej. Já poznal partu Tomase, no perfektní OK.
24 августа я заехал к Игнату, чтобы узнать, как продвигается у него дело. Приезжаю и вижу яму в три аршина и спрашиваю: «Ну что, есть?» «Слава Богу, золото есть. Сначала в земле примерно аршин в глубину нет ничего, но потом намываем золото все больше и больше, только очень мелкое. Набираем ведро, промываем, смотрю, намыли четыре песчинки». Так описывает Михал Котлер, уроженец северо-чешского города Турнов, тот счастливый день, когда удалось ему обнаружить на Сибири золото. Было это в 1841 году.
Пойте ближе, ať můžu začít hned o plavbě daleké vám vyprávět. Tak poslouchejte, takhle začíná ta veliká pouť sra Franklina. Až do království moří polární, kde je kot vichru zní jak dáblu smí. A ruka k hlavní pušky přimrzá, kdo stopu ztratil, sotva šanci má. Je na severozápad cesta zlá a hroby ledovými značená.
Михал Котлер, купец и золотоискатель, родился 29 сентября 1800 года в семье мясника и был старшим из 14 детей. Может быть, он и пошел бы по стопам родителя и унаследовал его дело, если бы не дядушка Антонин, местный священник. Именно благодаря ему мальчик закончил немецкую школу в Турнове и гимназию в Литомнерицах. Учеба в Пражском университете не увенчалась успехом. Студент провалился на экзаменах. Тогда Михал решил попытать счастье в университете в Вене. Даже вступил там в орден капуцинов. Но через 10 дней сбежал из Вены домой. В Турнове стал писарем.
a tak se plaví často mění směr u břehu grónských přímo na sever a zase na jich kolik jenom dnů Davisův průliv ostrov ve Finů. Tam někde v dáli, tam je domov můj, tam je má země, Bože, při mě stůj. Já se tam vrátím, tohle dobře vím, přes moře arktický se přeplavím. Je na severozápad cesta zlá a hroby ledový.
Так и остался бы Михаил Котлер писарем в Турнове, да, видно, не судьба. В 1829 году второй дядюшка, Франтишек, купец, взял его с собой по торговым делам в Россию. С драгоценными камнями держали они путь к морю до Щецина и по Балтике в Петроград, потом в Москву. В 1830 году вернулись в Турнов. И в этом же году Михаил Котлер вновь поехал в Россию, опять в Петроград, а потом добрался до Нижнего Новгорода на Волге. В этот раз он содержался в России на несколько лет. В 1832 году побывал в Хельсинки. В 1833 году решил исследовать российский юг, посетил Киев и Одессу. Хотел заглянуть и в Турцию, но война ему помешала. Тогда через Галич он вернулся обратно в Чехию. И с тех пор ездил в Россию каждый год. Особенно хорошо шла торговля модным тогда чешским гранатом. В России Михаил Котлер познакомился с екатеринбургским купцом Григорием Пермыкиным, который пытался мыть золото на Сибири. В долю с Пермыкиным входили многие российские дворяне, среди них, например, князья Гагарин и Нарышкин. В 1840 году Михаил Котлер поддается на уговоры Пермыкина и соглашается вступить в его предприятие.
Ptáš se na strouhu, kde George Kermek proudem zůru na lososi tá. Večer žíznivej na břehu v písku plet, úžasu na dlaň si sám. Když klobouk v té vodě vymáchá, v něm zlatinky jak boby měl, jak po té strouze v kraji pěpat vykládal, chlapů zástup hned tím směrem šel. Klondajk,
Клондайк. 13 февраля 1841 года турновский купец и путешественник отправился из родного города через Польшу на Кингисепп. Там он получил паспорт, через Ригу и Тарту добрался до Петербурга, но остановился там ненадолго, продолжая путь через Тверь до Москвы, потом по Волге до Нижнего Новгорода, Казани и на Урал. Урал немного разочаровал Котлера. «Кажется мне, что смотрю я с дороги напротив Сыхрова на долину Свиянскую. Так неожиданно попал я на гребень Уральских гор». В Екатеринбурге Котлер пробыл несколько дней и затем отправился через Томск в Красноярск, куда добрался во второй половине апреля 1841 года. Там же он встретился с Пермыкиным. В Енисейск ехали уже вдвоем на санях. Пермыкин, однако, чтобы заработать побольше, тянул время, а потому оставил Котлера в Енисейске до лета. И только 12 июня турновский путешественник смог продолжать дорогу на север уже без русского купца, который вернулся в Красноярск. С обрусевшим немцем Симоном Осиповичем Шребером несколько месяцев пытался мыть золото на маленьких речках, спускавшихся с северной части Енисейских гор. Особенно тяжело было составить экспедицию. Местное население, эвенки, требовали водки. Эвенки пьяные, если увидят водку, поют одну песню «Давай» и вынужден дать, жаловался Котлер в письмах домой. И только в начале августа на одной из мелких речушек он нашел золото. Эту речку, в честь чешской речки, протекающей в его родном краю, он назвал Либунька. В сентябре чешский золотоискатель вернулся в Енисейск, а в октябре отправился в Красноярск, где планировал встретиться с Пермыкиным. Хитрый купец уехал прежде, чем Котлер успел добраться до Красноярска. Котлер пускается вдогонку, и через 17 дней он уже в Екатеринбурге. Здесь чешские и русские купцы договорились, что все финансовые вопросы решат в Петербурге у князей Нарышкина и Гагарина. феврале 1842 года, разрешив все споры с Пермыкиным и князьями, Котлер возвращается в Европу тем же путем, по которому приехал в Петербург. Все путешествие заняло 15 месяцев.
Клондайк, Клондайк, пустинну тягнем на Клондайк, лучником белым аж к реке Юконе, где пахнет за златом тигр и лайк, вдал ворен смер до Зуфканьона.
Письма, которые писал Михаил Котлер из России в Турнов, в 1842-43 годах в журнале «Музея Чирского» опубликовал его дядюшка Антонин. Благодаря этому сегодня мы смогли узнать, что среди покорителей Сибири был и чех, житель маленького чешского городка Турнов. А сам Котлер еще один раз съездил в Петербург, но ненадолго. А потом уже навсегда осел в родном городе, где стал организатором чешской политической и культурной жизни. В 1848 году 3 недели провел в тюрьме, а в возрасте 56 лет ослеп и посвятил себя музыке. Умер в 80 лет в родном Турнове. Наша передача подошла к концу. Напоминаем наш адрес. Чешская Республика, город Прага, улица Виноградская, дом 12, почтовый индекс 120-99, русская редакция «Радио Прага». Наш адрес в интернете www.radio.cz. Наш электронный адрес russki@radio.cz. От имени всей редакции «Радио Прага» с вами прощается Ольга Калинина. Всего доброго, до новых встреч в эфире.
Píseň vítr zavál od zálivu až sem, drsnej nápěv kuleňářů, co opouštěj svou zem. Ploutve tuk i kůže, mají cenu zlatej žil, tak se v Newfoundlandu každej blázen nalodil.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns täglich 5-mal mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und 2-mal über Satellit. Und zwar zu folgenden Zeiten mitteleuropäischer Sommerzeit. Um 8.30 Uhr auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz und um 18.30 Uhr auf 5990 kHz. Über Satellit auf WRN Euromax um 14 und 17 Uhr auf Astra 1B sowie Eutelsat Hotbird. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer